Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут в российской столице. Доброе утро, друзья! Это 8 июня. Утро, наговорит Москва. В студии Ольга Данилевич.
И Виктор Петров. Доброе утро!
Ну и по традиции пойдем по каким-то обязательным вещам. Ребята, кто живет на Филевской линии от станции метро Кунцевская до Киевской, не спешите сегодня в метро, оно не работает. Там вновь перестилают внешние ряды, то есть собираются заменить электрику, собираются заменить звукоизоляцию. Все это закончится 10 июня только.
А 10 июня еще закончится большая невыносимая жара, но закончится буквально на один день, потому что 10 июня синоптики обещают чуть-чуть дождя, но жара на самом деле останется.
Ну, летушка, ты, кстати, любишь такую погоду?
Я нет. Нет, в смысле, я люблю, конечно же, но только не в условиях города.
Оля сегодня пришла на работу и сказала: «Господи, есть хоть одно место в этой стране, где будет не так жарко? Пожалуйста, я таю».
И легла под кондиционер, да. Это я, да.
Но на самом деле аномальная жара волнует не только нас. Все пытаются найти какой-то рецепт борьбы с этим явлением. И решили обратиться к тем, для кого жара — это прям не новость, а в целом... схема существования.
Египет.
Да, к египетским специалистам обратились, и они дали совет, как бороться с сильной жарой. Но на самом деле ребята из страны пирамид не сильно удивили.
Отличаются.
Да, вообще. Просто стараться поменьше находиться на солнце, чаще отдыхать в тени. Все?
Нет, ты что, там же есть и веселые, на самом деле, какие-то.
Давай.
Там больше мне понравилось, когда они рассказывают про дом, про то, что в доме же тоже жарко.
В зависимости от активности человека следует выпивать в течение дня до 3-5 литров воды, понемногу каждые 10 минут. Я слышал про 15, типа 2 глотка водички каждые 15 минут.
А, маловато будет. Чаще принимать прохладный душ или просто умываться холодной водой, это тоже все понятно. Следует избегать сладкой газировки кофе, черного чая, при этом стакан молока или зеленый чай с натуральной мятой поможет восстановить силы и будет полезным. Кондиционер. Это про дом как раз, вот это мое любимое. Если нет кондиционера в офисе, нужно затенить помещение, открыть окна и двери, обеспечить сквозняк, включить вентилятор. Кондиционер должен охлаждать воздух не ниже 24 градусов по Цельсию,
иначе
чтобы не спровоцировать, да, переохлаждение. Другой египетский доктор посоветовал на время жарких дней убрать из дома ковры и тяжелые шторы, потому что все это затрудняет дыхание, и, кроме того, там хранится пыль. Вот это мне понравилось, ковры. Много ли у нас с вами ковров в домах, товарищи?
Я так подумал, сейчас мы, значит, возьмем в студии ковролин с пола отдерем, так прям рулончиком.
Я думаю, что египтяне имели в виду, конечно же, ковры на стены. Ну, вот этот, когда завтрак на траве, вот этот ковер хороший, гобелен. Не побоюсь этого слова. Не, ну у нас же было очень распространено вот эти ковры. И кстати говоря, не важно, что у меня, например, дома сейчас ковра никакого не висит, у тебя, вероятно, не висит. У многих же реально висят. Люди дорогие, сымайте ковры. Ничего, что там обои посветлее, не страшно. Будет просто...
А куда деть-то его? Подожди, вот хорошо сняли.
Куда? Все девают под кровать, это же известная тема.
То есть там он...
Полиэтилен заматывают и прячут под кровать. А тебя если... что, ни в одной квартире под кроватью ковры не хранили, что не пойму?
Нет.
А, ну да, ты же молодой еще. Это у меня все хранилось. Ну, на всякий случай.
Ты сама провоцируешь эту тему с возрастом. Ты сама
нет,
сейчас
не...
переходишь эту границу. Я же держусь как могу, ты же понимаешь. Ольга.
Ну, у тебя неплохо получается, продолжай. Ковры, например, ковры, жара,
да.
Ковры.
Есть продукты и блюда, которые мы в Египте называем водяными батарейками, говорит эксперт, и чаще всего употребляют их в жару. Это свежие огурцы, арбузы, кабачки, легкие фруктовые салаты. Короче, переходим на какие-то фрукты, овощи, в которых много воды, убираем ковры, ложимся, и, как советует деревенский парень, напиться и забыться.
Не, ну слушайте, напиться вот в такую жару, я даже с трудом это себе... Мне, ведь я сейчас себе представила на секунду, вот сейчас пить алкоголь, и поняла, что мне больно. Когда тебе больно даже волосам просто.
А почему, подожди, то есть, ну, ты, как ты себя ведешь вообще в такую жару?
В такую жару я стараюсь себя не вести вообще, я просто стараюсь себя положить куда-нибудь, ну, то есть где прохладно. Вот как сегодня утром положить под где-то дующий ветерок.
У тебя нет желания выйти на улицу, погулять?
Я тебе все... Вот... Хочешь честно? Вчера я мечтала, когда наступит пятница, потому что я открыла недалеко рынок выходного дня, ну. И я очень хотела после работы на этот рынок. Я пришла домой, я поняла, что я просто вообще, я физически не могу выйти. Я открыла все вообще окна настежь, которые есть в квартире, открыла балкон, и мне было все равно ужасно жарко, у меня нет кондиционера дома. И я мечтала об этом рынке всю неделю. Я мечтала, как я поеду туда на велике, знаешь, вот это вот все. Я дождалась просто последнего. Вот рынок должен закрыться через 20 минут, и я выехала просто потому, что, ну, сам понимаешь, когда жарко, еще и где-то пилить в горочку на велосипеде, это так себе история.
А во сколько ты вообще? Ну, часов 8, наверное, ты выехала.
И это я выехала в 8:30.
А, в 8:30, да.
Но все равно было очень жарко. Ну, вот, я на самом деле, в общем, да, стараюсь. Но были места, когда нужно было с горочки, и это были те секунды, ради которых я взяла велосипед.
Ковчанин советует, прохладный душ можно принять и прям сразу выходить, пока не высохло. Вот, пока еще есть немножечко прохлады, которая от душа осталась. И прям, и давай туда пилить, пилюкать. Туда доходишь, водички покупаешь, заново, сверху, все, как не в себя. Знаешь, как пьют, как не в себя? Как? Это когда ты внутрь сначала пьешь, а когда внутрь уже не лезет, просто сверху так, воу, и поехали, и дальше.
И живешь просто где-то в ванной. Ты и комары, вы там вместе
живете. Да, когда ты садишься в ванну, и вода испаряется. Так.
Есть ощущение, что у людей есть какие-то свои лайфхаки, как переживается жара. Я напомню, дорогие люди, что...
Вы тоже с нами можете общаться.
Да, что вы можете, во-первых, общаться с нами, и сейчас мы даже назовем контакты. Да. Во-вторых, вот это все то, что на улице, наверняка кому-то это нравится, но если вам это не нравится, к сожалению, это все будет с нами еще неделю. Ну, или к счастью для кого-то. Но,
ну, я думаю, что лето надо быть к этому готовым.
31 градус — это, конечно, перебор. Для Москвы, для города, вообще любого города, мне кажется, это не очень история. Номера, давай напоминать же.
Да, 925-888-8948, смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот, прямой эфир, 495-7373-948, твиттер, собачка, говорит МСК, доброе утро, здравствуйте, давайте общаться, как вам живется в жаре такой? Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Москва, Виталий. Алло, слышите?
Да, конечно. Слышно. Рассказывайте, вы уже потаили?
Точнее, Подмосковье, но работаю в Москве, поэтому чувствую две ипостаси этой жары. За городом, конечно, намного легче, когда там вокруг лес и все такое. В городе, где от асфальта эта жара еще отражается, да, конечно, тяжелее, я вас понимаю. Но в целом мне жара, ну, нравится, потому что эта жара бывает, ну, там, я не знаю, пару месяцев в году, да, то есть из 12, может, 2-3 месяца. Это, во-первых. Во-вторых, вот я вспоминаю, сколько я жил в Москве в съемных квартирах, когда меня тоже доставала жара, ну, там, бывают окна на вот эту восточную сторону, да, и утром в 4-5 утра бывает жарко очень. Есть замечательный выход, это мобильный кондиционер, он стоит там, не знаю, 1000.
Значит, мобильный кондиционер, это что такое?
С собой таскать.
Да, я пропустила, сколько стоит еще раз?
10-15 тысяч, мобильный кондиционер, самый простой, его можно перевозить с одной съемной квартиры на другую, а потом его продать на Авито.
Это вы имеете в виду, который на колесиках такой, да? Который
да,
можно...
он сейчас совершенно есть такие маленькие, которые... Ну,
слушайте,
но
у него есть одна проблема, насколько я помню, там нужно в окно вывешивать какой-то шланг, чтобы он набирал себе воздуха. И...
Да, и сейчас есть такие, ну, грубо говоря, окно нужно приоткрыть, вставить такую заглушку, в которую вставляется эта штучка. Это не эстетично, но пару недель в году вас это спасет. И вы знаете, я вот, ну, все время поражаюсь, вроде бы мы в России, люди очень такие предприимчивые, и у нас всегда находятся какие-то лайфхаки. Ну, еще не знаю, там наши бабушки и дедушки находили лайфхаки, а мы сейчас немножко обленились. Я этот вывод делаю вот на основе того, что не пользуемся такими вот вещами, как мобильный кондиционер. Очень многие жалуются, но ничего не делают. Хотя вот, ну,
у меня есть вентилятор.
Вентилятор — это не то. Все-таки вот. А еще есть момент, когда воду у нас горячую отключают, люди говорят про тазики, говорят, как все плохо. А ведь стоимость решение этой проблемы 2000 рублей. Проточный нагреватель, который просто врезается в холодную воду, и он весь год работает, ну, просто через него вода холодная протекает. А когда у тебя отключили горячую, ты включаешь этот проточный нагреватель, и у тебя в кране с холодной водой идет, ну, такая теплая, типа летнего душа. И ведь решение проблемы опять всего 2000 рублей. И подходит это даже для съемной квартиры. Я вот везде всегда эти вещи ставил. Ну, то есть мобильный кондиционер у меня был давным-давно.
И проточник. И вот это... Назовем его так. Проточник.
Спасибо, спасибо большое. Я, знаешь, какая есть штука? Я тебе что-то про лайфхак расскажу. Как можно из обычного вентилятора сделать супервентилятор, который будет охлаждать всю квартиру. А перед вентилятором нужно поставить бутылку, в которой ты заблаговременно заморозишь воду с солью.
Бутылку.
Бутылку. С солью. И... воды. И, ну, вода с солью начинает испаряться и ионизирует, как бы, вокруг тебя помещение, то есть и влажность восстанавливается, как будто на морюшку съездил. Дешевое море. Дешевое море. Просто поставил ведро перед вентилятором и погнали.
Так я так вообще из дома тогда не выйду, понимаешь? Тогда я буду понимать, насколько прекрасно у меня дома по сравнению с тем, что на улице, и все передумал.
А есть еще какие-то такие механические вентиляторы, когда, ну, как игрушку раскручиваешь так просто. И будем...
Как бензопила?
Ну, типа того, да, когда ты заводишь его, и вот он тебе крутится.
Да, это еще же... есть такие, которые ты тетушки держат иногда прям перед лицом на остановке в Москве.
Да, вот да, этот... я предлагаю тебе такую штуку. Просто Оля идет, пока есть возможность, ну, когда, пока есть заряд у этой штуки. Оля передвигается по городу. Как только закончилось, оп, села в кафешечку. Пьет пока водичку, значит, зарядила вентилятор.
Перемещаться только так, да.
Ну, конечно. Ну, либо ждать, пока в нашем городе включат не только фонтан. Чат, конечно, конечно. Ну, я гопник из Гальянова.
Слушай, у нас еще среди советов, вот ты говорил уже про огурцы, арбузы, кабачки, легкие фрукты и салаты. Надо избегать фастфуда, но это понятно. И жирных, тяжелых блюд, копченых, соленых, маринованных продуктов. Мне кажется, мы так весело и незаметно можем перейти к истории, которая к новостной теме.
Да, давай последний лайфхак послушаем и будем уже переходить. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, ребята.
Доброе утро.
Значит, коротенечко, дома лежит, значит, один ковер на стенке, один ковер внизу. Выбросить, скажете, вот тут жалко.
Не выбрасывай, под кровать.
Оля предлагает спрятать, пока жарко.
Не, ну я их пылесошу так, ну вот вы правильно говорили, а сейчас вот думаю, сейчас целлофанчик найду, это самое, и... заверну и спрячу. Значит, Оленька, вот вы говорили насчет, значит, кондиционера, правильно?
Значит, да,
тут недавно познакомился с специалистом по ремонту вот этого всего хозяйства. Значит, кондиционер – это сборщик, сами понимаете, всех микробов, ну и так далее. Тому
поверьте,
подобное.
Оля готова на это пойти ради того, чтобы ей было не так жарко.
Виктор, подождите. Значит, ну вы сами понимаете, микробы-то какие-то. Раньше можно было с ними бороться, а сейчас такие, знаете...
Ну сейчас можно с ними подружиться.
С этими, да, подружиться и не подкатишь никак. Так что вот имейте в виду, а его надо каждый день, это сам, каждую неделю полировать, чистить и туда средства такие, которые микробов убивают. Так что вот да. Попрошу Олю учесть. Спасибо.
Спасибо. Я поняла. В общем, мой вариант все-таки бутылка и вентилятор вот это вот.
Мне понравилась эта фраза «никак не подкатить». Я думаю, что если Оле подарить кондиционер, это прекрасный подкат. Я думаю, что у вас есть все шансы. Просто
давайте остановимся на подкатах. К фастфуду возвращаясь.
Да, давайте. Глава Роспотребнадзора назвала Макдональдс ответственным за здоровье детей. Ежедневно рестораны этой сети фастфуду в России посещают около 500 тысяч несовершеннолетних. Я горжусь тобой, что я сказал слово «сети» правильно, извини. Анна Попова обратилась к гендиректору Макдональдс в России Марку Карене на Петербургском международном экономическом форуме. Огромная, на мой взгляд, социальная ответственность лежит на компании, которая формирует здоровье детей в значительной части стран на всей нашей планете. Бизнесмен на это ответил, что компания строго соблюдает все российские и международные нормы по безопасности пищевой продукции.
Давай по-настоящему сейчас. Ты большой поклонник фастфуда?
Не то, что большой поклонник, это вынужденная мера в основном. Всегда... когда я иду в фастфудушную, это скорее признак того, что у меня просто нет
как
времени.
Как часто у тебя возникает вынужденная мера?
Ну, несколько раз в месяц. Несколько раз в месяц?
Несколько раз в месяц? Ну, то есть...
Я не каждый день могу...
Ты все время жалуешься, что у тебя нет времени. Я считала, что раз у тебя всегда нет времени, значит, у тебя всегда есть вынужденная...
Нет, просто я не всегда ем фастфудушный. Да? Вот как бы так, да. Мы, короче, на прошлой неделе мы с Фоминой договорились, что я буду перекусывать теперь не фастфудом, а белковыми коктейлями, протеиновыми.
Угу.
И что ты думаешь?
Да.
Как только я это пообещал, у меня стало хватать времени на нормальную еду. То есть я всю неделю думаю, вот сейчас начну, а потом думаю, что зачем, когда я могу сходить нормально поесть. Короче, друзья, если кто-то следит за этой ситуацией и за тем, как Витюня будет пробовать на себе различные непонятные вещества, я начну со следующей недели. Я прям буду вести отчет в Инстаграме, как протеиновые коктейли разрушают мою психику.
То есть ты все-таки на протеиновые коктейли перейдешь?
Ну, как перекус, да. Ну, то есть вместо бургеров.
В любом случае, напоминаю, что фастфуд — это так себе еда, особенно в условиях жары. И это как раз то, что советуют не использовать египетские врачи, которые советуют нам.
Ну, а в целом, мне интересен такой момент. Да. Действительно ли вы считаете фастфуд вредной едой? Ну, то есть очевидно, что да. Насколько вредный? То есть вы стараетесь себя ограничивать в этом или нет? Я знаю кучу людей, которые этим не занимаются. Которые и все, и поели, и пошли дальше.
Я тоже знаю небольшое количество, а всего лишь пару человек, которые очень активно тренируются и говорят, ну, какая разница, у меня сейчас вот я набрал калорий там, или набрала калорий в Макдональдсе, но я пошла на тренировку, и все нормально. Все скинула.
Понимаешь? Хорошо, давай потренируемся. Я хочу потренироваться немножко и хочу устроить телефонное голосование. Стоит ли вводить возрастной ценз в фастфуде? Давай так, 14+, 134, 21, 35, 18+, 134, 21, 36. Поехали, друзья. Стоит ли вводить возрастное ограничение в фастфуде?
Нет, должно быть три варианта. Что же ты это?
Ну давай, хорошо, какой третий вариант ты хочешь?
А ты уже запустил или еще?
А у меня есть третий вариант.
Третий вариант, просто не нужно вводить.
А, давай, не нужно вводить. Еще раз, 134, 21, 35. Нам нужно ограничение 14+, для Макдональдсов и прочих фастфудушных, чтобы детей сохранить в, как сказать, в природной гармонии. 134, 21, 36. Очень нужно ограничение, но до 18 лет, потому что в 14 лет еще рано ребенку пробовать бургеры. И 134, 21, 37. Какие ограничения, зачем они нужны, что они изменят?
0+, короче.
Да, 0+, да. Ты как вот думаешь?
Нужны ли ограничения?
Ты бы стала ограничением?
Я думаю, что вообще любые ограничения, которые откуда-то там сверху приходят, они и так себе работают, как мы знаем. Но в моем окружении нет таких мам, которые бы, например, сказали, я так за, что у меня ребенок, значит, в Макдональдсе ел. Так за. Но при этом я несколько раз... Когда была в Макдональдсе, я видела мам. И была у меня веселая история, когда я купила салат. Uh-huh. Там есть салаты еще. Я купила салат, сидела и его ела. А при мне заканчивала уже 10-минутный заказ женщина. И у нее там были, вот, значит, бургеры какие-то там, то-се, картоха. И в конце она так посмотрела на меня из-под лоби такая. Ну и давайте один салат, сказала она гордо в конце. И а потом она несла два разноса с едой к своему столику. Там увидела, там много очень было людей. Может, человек 8-9.
Угу. И все дети.
Нет, там вот она, ее, видимо, подруга, и все остальные это дети. И всем детям было точно абсолютно до 12 лет, насколько я себе понимаю.
Знаешь, мне кажется, что...
Как выглядят дети до 12 лет.
Ты удивишься. Сейчас, я тут недавно ездил на праздник в 6 класс, как раз дети 12 лет. Я поймал себя на мысли, что вот если бы отбросить очень много различных факторов, то вот с одной из этих школьниц я, прости господи, мог познакомиться, чтобы замутить. То есть настолько она взросло выглядит. Потом, когда я узнал, что ей 12, я перекрестился, думаю, спасибо. Спасибо, что меня это как-то останавливает. А, знаешь, мне что кажется? Что подобные фастфудушные и подобные повальное детское вот это вот паломничество для того, чтобы покушать бургеры, гамбургеры, чизбургеры, бигмаки. А для родителей это очень простой способ развеселить детей. Очень дешевый и очень простой. Грубо говоря, ты платишь 100 рублей, и ребенок счастлив.
Угу.
Разве нет?
Ну, ребенок счастлив, но можно же все равно даже в фастфудошных выбирать что-то, чтобы, ну, как-то...
Что? Например. Ну, например.
Ну, опять же, я говорю, что там есть салат. Там
а можно, зачем идти в Макдональдс, чтобы есть салат?
Можно мороженое. А там вкусная курица в салате, Цезарь. Мне нравится.
Ну, это же то же самое. Ну, это же те же самые наггетсы.
Да, но у тебя все при этом в листиках, понимаешь, а не в булках.
А!
И это так себе сочетание. Вообще так себе сочетание сыра, котлеты и хлеба. Ну, правда. Ну, это так себе.
Михалыч пишет, проблема не в том, что дети едят в фастфуде, проблема в том, что дети там едят постоянно. Да, да, и не только постоянно, но и проблема в том, что доза повышается постоянно. Ну, то есть дети приходят в Макдональдс и начинают просто, ну, прям затачивать все меню просто. Пока все не попробуют, я серьезно говорю, есть ощущение, что у детей перестает работать вот этот режим насыщения. У некоторых собак есть такая штука, что это как пока собачка полностью не наполнится, собачка будет есть.
Угу.
Вот ты сколько ей не положи, она будет есть.
Мне кажется, это я. Я точно так же.
Но ты же видишь, ты же не ходишь в Макдональдс для того, чтобы
я иногда
покормить
хожу, почему
своего
нет,
внутреннего
это,
червячка.
Это не неправильная какая-то
фраза. Как с этим
была
бороться? И есть ли толк от того, если мы внесем возрастное ограничение на поход в фастфуд? Мне кажется, что это, возможно, будет как запретный плод, еще больше проблем.
И тогда появится, знаешь, как в кинотеатрах на входе в зал
мальчик,
появится
мальчик,
какая-нибудь...
хочешь булочку?
Появится какая-нибудь бабушка, которая будет смотреть, так, вы с родителями пришли, без родителей? Есть вам 14 или нету вам 14?
Вам есть 14? Доброе утро, здравствуйте.
Да, доброе утро. Вы знаете, вот в последнее время резко возросла смертность среди подростков Российской академии.
Вы связываете это с Макдональдсом?
Вот я продолжу. Ну, Российская академия медицинских наук нашли, ну, в частности, в йогурте хартишка, этиленгликоль, который вызывает рак, так сказать, пищевода и прочее.
Что?
Вы знаете, я бы, конечно, ограничил не только вот возраст, так сказать.
Не, я бы ограничила вот такие вот заявления, что этиленгликоль вызывает рак.
Спасибо, ну, спасибо не, большое, спасибо.
Не надо вот
у нас
говорить.
Оля вернулась, все, деспотия. Все, кто говорит не по канону, будут казнены.
Нет, не будут казнены, но правда, слушайте, ограничивать то, ограничивать это. Вот, у нас есть три варианта ограничений. Других ограничений новых не надо пока, не вводите. У нас три варианта ограничений. 134, 21, 35. Вы считаете, что нужно ввести некую...
14+.
Да, некую шкалу возрастную для походов в Макдональдс. 14+, это ваш вариант. 134, 21, 35. 134, 21, 36.
Это 18+, несовершеннолетним, нет, ну, нечего делать фастфудушных, это разрушает их психику, здоровье, делает их попу толстыми и так далее. 134, 21, 36. И третий вариант, никаких ограничений не надо, потому что все ограничения будут работать против подобных запретов. 134, 21, 37. Михалыч спрашивает, где альтернатива? Есть еда, которую наешься за 200 рублей на бегу? Есть еда, это вопрос,
да,
есть
понятно.
Еда, которую наешься за 200 рублей на бегу. Открывайте супные, лапшичные, кофеварни, пока альтернативы фастфуду нет. Ну, вот...
Кашеварни только. Есть, на самом деле есть, Михалыч, просто надо хорошо поискать, надо посмотреть.
Ну, например.
Слушайте, за 200 рублей, ну вот правда, в любой, ну ладно, не в любой, но во многих очень кафе в обеденное меню вы можете... Нормально
на
заказать
бегу,
себе.
На бегу. Вот ты ешь на бегу. Ну, так получается, что тебе нужно вот прям идти и по дороге перекусить. Что ты можешь себе позволить? Конфетку. Хорошо, еще.
Хорошо. Морковные палочки. Кто-то написал про то, что это невкусно. Ну, в смысле, о!
Ну, фу!
Почему фу-то?
Ну, фу!
Ну, это же вкусно. Если вкусные, сочные морковные палочки.
Ты серьезно считаешь, что ребенок в 12 лет, какой-нибудь Ванечка, назовем так ребенка, да? Пусть будет воображаемый Ванечка. Мой воображаемый ребенок. Мой с тобой. Воображаемый ребенок.
Еще и с тобой. Но.
Вот ты ему предлагаешь на выбор. Морковные палочки... сочные, вкусные, и бургер какой-то, ну, фу.
Слушай,
прям.
Если ребенок не знает, что такое бургер, то вполне вероятно, что он как раз выберет морковные палочки, потому что они яркенькие и сладенькие. Особенно если какое-то время не есть всякие соль и специи, то очень понятно становится, что морковка вообще, морковь, в принципе, она очень сладкая. Да, ты хотел что-то сказать.
Я хотел, ну, я прям не согласен, правда. Ну, давай послушаем, что думают наши слушатели. Доброе утро. Послушаем, что думают наши слушатели.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
А может, вот, ну, параллельно с этим запрещением, может быть, еще, ну, как-то выяснять, как там продукты готовятся? Потому что, допустим, вот эта картошка, это на самом деле картошка? Или просто взяли крахмал, спрессовали, допустим, и там добавили какие-то красители?
Так, а что в итоге-то? Ну, хорошо, если это даже не картошка, что дальше?
Ну, это не настоящая картошка получается, а вам ее продают под видом картошки.
У нас
это
есть эксперт
же,
по картофелю.
А?
У нас есть эксперт по картофелю в студии, Ольга Данилевич.
Картошка
спасибо.
В Макдональдсе настоящая. Это не порошковая картоха. Не в смысле, я сейчас такая, мне приплачивает Макдональдс. Я... Слушай, давай быстро подведем итоги голосования, у нас новости сейчас.
Да, давай, быстренько. Все предельно просто, 67% считают, что никакие ограничения не спасут, 22% хотят ограничений до 18+. У нас новости. Пам-пам-пам.
Пам-пам-пам.
Да где ты...
Ну все, ты сказал. Витя Петров сказал вот это пам-пам-пам.
Ольга Данилевич не сказала пам-пам-пам. Забыла. Ольга Вячеславовна.
А все потому, что я сейчас активно смотрела, что из последнего, какие последние новости по Ивану Голунову, если вдруг вы не знаете, то это корреспондент «Медузы», которого задержали на самом деле еще позавчера. Однако мы все, ну, мы, не знаю, как вы, мы узнали об этом вчера утром, и некоторые... сотрудники «Медузы» и коллеги Голунова узнали об этом чуть раньше, они узнали в ночь с позавчера на вчера.
14 часов прошло между тем, как следователь, полиция задержала Голунова, и был произведен звонок подруге Ивана, что, в общем, как бы человек находится в участке. Давайте устроим сразу голосование, небольшое голосование, для того, чтобы просто понять, насколько эта повестка актуальна прямо сейчас для вас. 495-134-21-35. Я знаю эту ситуацию, про эту новость. Мне она интересна. 134-21-36. Я вообще не понимаю, о чем вы, и давайте...
Кто такой Голунов и в чем проблема?
Да,
ваши вопросы, в общем. Голосование запущено, и пока оно идет, и в процессе, мы будем потихоньку рассказывать для тех, кто, может быть, не слышал, или для тех, кто слышал какие-то последние сообщения о том, что происходило. Так вот, Ивана Голунова задержали, и по сообщениям полиции у него нашли наркотики нашли еще у него дома. Мы сейчас не будем говорить о количестве, потому что, мне кажется, это не так важно. Главное,
что... Во-первых, они разные всегда были.
Мы...
В течение этого дня менялись.
Тут важно просто, что ему вменяется сбыт наркотиков, и, конечно же, я говорю, потому что часто так бывает с любыми людьми, которых в чем-то подозревают. Иван Голунов вину свою отрицает и говорит, что ему наркотики подбросили. И тут есть несколько моментов, на которые, наверное, стоит обратить внимание. Первый момент — это то, что к полицейским были претензии, в том числе у СМИ, потому что, когда опубликовали первые официальные данные по задержанию Голунова, были опубликованы также на сайте столичного управления МВД фотографии якобы из дома Голунова.
А из этих фотографий там оказалось, что только одна вообще теоретически могла быть снята у дома у журналиста.
Да, там возникали сразу вопросы, потому что по обстановке рядом с пакетами с наркотическими веществами было понятно, что это интерьер, ну, точно не московская квартира, как минимум, потому что там какие-то деревянные стены, деревянный пол, абсолютно доски, и все очень странно выглядело. Через какое-то время полицейские объяснились и сказали, что на самом деле одна действительно фотография только здесь сделана в квартире. Это не совсем квартира Голунова, он ее снимает. Только одна фотография из этой квартиры, остальные фотографии — это фотографии, сделанные в рамках расследования крупного дела о наркогруппировке, к которой якобы, по словам, опять же, правоохранителей, может быть причастен Иван Голунов. Иван Голунов, кто это такой вообще? Иван Голунов — это корреспондент интернет-издания «Медуза», если вы вдруг не знали. И
один из самых известных в Москве, это уж точно, расследователей, я не знаю, правильно?
Можно так сказать. И коллеги-расследователи, я имею в виду, из других СМИ, они очень хорошо знают Голунова, потому что многие из них работали в разных изданиях вместе когда-то, потому что до «Медузы» Иван Голунов еще работал в РБК, он работал в «Новой газете», насколько я понимаю. Насчет РБК точно, но насчет «Новой газеты» сейчас я вот что-то начала сомневаться. Это все не важно. Последние несколько расследований Ивана Голунова были очень и очень резонансными. Да, они касались разных тем. Там
от микрозаймов до... Господи, ритуальных услуг передела бизнеса этого в столице. Ну, то есть, это тема, которая действительно резонансная, это тема, которая вызывали вопросы, назовем это так.
Вопросов, да, очень было много, и, наверное, можно было бы предположить, что задержание как-то связано с расследованиями Ивана Голунова. Не с расследованием в отношении Голунова, а с его личными расследованиями. В связи с этим, вчера была большая, мне кажется, история с коллегами-журналистами, солидарными с Голуновым, которые выходили к московскому главку полиции и стояли в одиночных пикетах. История, почему это большая? Потому что это не просто одиночные пикеты, в которых, знаете, вот по закону должны быть на расстоянии 50 метров стоять участники этих одиночных пикетов, там, с плакатами, без плакатов. А в том, что к вечеру вчерашнему, когда люди, видимо, закончили кто-то работать, и, образовалась огромная очередь для того, чтобы постоять вот на пикете.
Ну и в сети было очень много всяких резонансных на эту тему репостов, комментариев и так далее. Все, кто хоть каким-то образом связан с журналистикой, пытался, ну, как бы найти возможность высказаться и докричаться, что, в общем, Иван невиновен.
Происходили вчера и задержания вот этих людей-пикетчиков, которые стояли у московского главка. Их задерживали, составляли на них административные протоколы, потом без каких-то предъявлений претензий просто отпускали. Через какое-то время снова задерживали. Ближе к ночи полицейские пытались просто разогнать людей, которые собрались у главка. Говорили там по громкой связи, поняли, что это как-то не очень работает, перестали разгонять. Ну, это вот вкратце мы обрисовали то, что происходило
вчера. Ну, и надо сказать, что международные организации тоже как бы впрягаются в эту ситуацию. Я говорю сейчас о Европейском союзе журналистов, который также попросил максимально прозрачно провести расследование данного обстоятельства для того, чтобы ни у кого не осталось вопросов на тему чистоты.
Ну, надо сказать, что там много кто просил максимально быть внимательным к этой ситуации, потому что, например, вчера Сергей Собянин, мэр Москвы, очень просил начальника московской полиции взять, собственно, дело под контроль, под личный. Вчера представители других организаций международных, все, что касается журналистики и журналистов, вчера высказались на эту тему все абсолютно, мне кажется. Сегодня вот еще были сообщения о том, что ОБСЕ тоже просит какого-то очень непредвзятого расследования в отношении Голунова.
Да,
давай итоги пока голосования.
Подожди, вот, какой-то голосование, нам звоночек, я хочу узнать, зачем.
Нет, мы сначала, я хочу просто, пока мы еще не сильно обсудили, итоги все-таки подвести сейчас.
Максим,
можно?
Повисите.
Повисите, Максим.
Да. Секундочку. 72% людей в курсе этой ситуации.
Курсе.
Максим,
хорошо.
Вы в числе большинства?
Да, большинства. И я не верю, что Голунов был наркодилером. Но тут еще одна фишка есть. Власть сама нарвалась, потому что он проводил резонансное расследование, и теперь власти придется отвечать. Будет ответный удар со стороны общества, и придется теперь уже ответить на...
Подождите, а как придется власти отвечать? Вот
не... А резонанс пойдет, потому что, видите ли, его, я считаю, что ему мстят за его расследование.
Ну, ясно, теперь... ясно, что если это так, то есть какая-то обиженная фигура, да, вот есть 1, 2, 3, 4 обиженных человека, из-за которых сейчас у Ивана проблемы, мягко говоря.
Ну да, есть такая поговорка, на варе шапка горит. Вот сейчас тот, кто это сделал, он должен ответить, потому что иначе это ждет каждый журналист. Тем более, что наркотики подбросить, это как делать нечего.
Послушайте, одну секунду, вот вы говорите, когда Витя задает вам вопрос, почему вы думаете, что сейчас вот что-то там будет, потому что вы говорите резонанс. Вы помните миллиард других дел, когда был резонанс и ничего особо не поменялось?
Чем
вот
это отличается?
В частности.
Я объясню. Дело в том, сейчас это касается журналистов, каждого из вас. И у вас должна быть сейчас связка с народом, с вашими читателями и зрителями. Иначе поймают любого. Любого поймают и также упакуют. Просто вам, сейчас нам ясно показали, что будет с каждым. Вот берут человека на улице, суют наркотики и так далее.
Хотя последний, знаем, да, спасибо. Но вот сейчас главный вопрос. Вы где-нибудь глубоко внутри хотя бы допускаете, что Иван Голунов может быть реально виновен?
Нет, дело в том, что я бы еще мог допустить, что он там мог что-то употреблять, там, ну, покурить иногда, но наркодилером, вы понимаете, что, во-первых, любого наркодилера крышуют менты, это 100%. Я жаловался наркодилеров, их отмазывали.
Давайте вот. Говорить, давайте не 100%, давайте, по моему мнению, наркодилеров...
По моему мнению...
Уроки политкорректности от Ольги Даниловича.
Я вообще-то нарколог по образованию, и был с этим связан. И я могу сказать, что если вы зайдете в некоторые отделения по борьбе с наркотиками, вы такие там бешеные глаза увидите, это страшное дело.
Да, принято, спасибо, Максим, спасибо большое.
Давай тогда сразу...
И сразу, да, голосование.
Голосование, конечно.
134-21-35, вы... Внутренне хотя бы, внешне, внутренне, неважно как. Но вы думаете, что Иван Голунов вполне может быть виновен?
Да. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Все это странно. И Иван Голунов точно не виновен. Причины этого будем обсуждать уже по телефону. Голосование начинается.
Запущено новое голосование. Да. Почему у людей складывается впечатление, что Иван Голунов не виновен? Потому что по свидетельствам знакомых журналиста, это человек, который, ну, во-первых, как часто говорят про хороших коллег, там, кристальной честности, он не употреблял алкоголь совсем, он какой-то очень дотошный был, и говорит, вот многие друзья признаются, что когда с ним вот идешь по Москве, то как бы немножко устаешь, потому что это вот, он увидел где-то там плитка, знаешь, кладется новая, увидел где-то новая яма раскапывается, он прям тут же начинал расследовать, вот прям сейчас при тебе он начинал выяснять, кто, где, когда, кто подрядчики, откуда
но
деньги.
Но это не мешает ему быть наркоманом.
Нет, я просто продолжаю дальше. И он очень, опять же, по свидетельству его друзей, очень с опаской вообще относился к наркотикам, в принципе. И как-то он, как будто бы по разговорам, как будто бы он боялся всего этого. И вчерашние выступления журналистов, вчерашние пикеты, еще раз, для того, чтобы было понятно, насколько это резонансно, для того, чтобы постоять в пикете, люди выстраивались вчера в очередь. Там, по свидетельствам людей, которые были на месте, около нескольких сотен человек пришли просто, чтобы ну, выразить протест в связи с тем, что происходит. И что могло бы нам сказать... Могло бы сказать за то, что есть какая-то странность вообще в деле Ивана. В том смысле, почему он мог бы быть виновен. По утверждениям полиции, сейчас мы же только одну сторону пока светили. По утверждениям полиции, Ивана Голунова, когда задержали, все права, как утверждают правоохранители, были соблюдены. Ему дали сообщить там, знакомым, родственникам, что он задержан. У него хотели взять смывы рук и срезы ногтей, это для того, чтобы установить, держал ли он в руках наркотические какие-то препараты, вещества. И правоохранители говорят, что Иван отказался. Он согласился на смывы, но отказался от срезов ногтей. Сам Иван говорит, что он сам об этом просил изначально, и просто никаких анализов никто не брал. Ну, то есть, понятно, что каждая сторона будет заявлять там свое. И что касается, ну, каких-то свидетельств в пользу правоохранителей, со вчерашнего утра во всех СМИ, наверное, была информация о том, что Ивана избивали, и что к нему применяли физическую силу, но полицейские весь день говорили о том, что никакой физической силы к нему не применялось, кроме того, что его какое-то время тянули на допрос, потому что он отказывался просто идти. И прибывшие вчера члены общественной наблюдательной комиссии, в том числе Ева Меркачева, сказали, что следов избиений каких-то там, ну, то есть это не филиал пыточный, там ничего на нем не обнаружено, кроме вот царапин на спине от того, что его тащили по земле. То есть вроде как бы...
Все по закону.
Есть разные стороны, у каждой абсолютно есть свои там факты в поддержку той или иной позиции. Это вот для того, чтобы вы как-то дальше тоже к голосованию понимали, что происходит.
Да, но с другой стороны, я понимаю людей, которые, ну, думают, что это дело сшито белыми нитками, да, вот эта вся тема, что Иван действительно не виновен, потому что есть слишком много людей, у которых есть мотивация так наказать Ивана, да, которые обиделись на него из-за его расследований. Ну, слишком много влиятельных людей, правда. Тебе так не кажется?
Много влиятельных людей.
Но с другой стороны, он что, один такой в Москве? Ну вот такое, прям один такое. Журналист, вот прям так, занимающийся расследованиями, занимающийся каким-то фактом.
Нет, безусловно, не один. Но у нас довольно часто возникают какие-то проблемы у людей, делающих громкие расследования. Мне вот, давай пару сообщений, наверное, тоже прочитаем.
Да. Вы допускаете, что он идиот? То есть человек, который из-за своих статей находится под постоянным ударом власти, занимается торговлей наркоты. Мы можем допускать все, что угодно.
Нет, я не могу допускать.
Почему?
Я за себя говорю. Мне кажется, что невозможно быть настолько умным и проницательным, чтобы делать такие расследования, такого уровня, как, который делает Иван Голунов, и быть настолько неумным...
Недальновидным.
Да,
чтобы в собственной квартире варить наркотики.
Занимаясь суперрезонансными делами и понимая, что ты, в общем, как бы все время под вниманием каким-то определенным находишься, заниматься не просто потреблением даже наркотиков, но и производством наркотиков. Нет, я не верю, что такой человек может
быть. А верите ли вы? Доброе утро, здравствуйте.
А, доброе утро.
Здрасте.
Вайс. Ну, на самом деле, я с Екатериной не соглашусь, но хочу...
Меня Ольга зовут.
Ну, ой, извините, я просто не узнал, богатый будете.
Наверняка.
Я в том плане говорю, что, конечно, ваша солидарность вполне понятна и очевидна. Я тоже порой сочувствую многим блогерам и так называемым тружеников печати, благодаря которым, было, конечно, с опозданием были изобличены и Гайзер, и Маркелов, и Хорошавин, и Белых, о котором писали многие годы, но, тем не менее, власть обратила через определенное время на, это, на их деяния внимание, мотивируя это тем оперативным, длительным, так называемым, следствием и наблюдением. На самом деле, вы не правы. Я вот в 90-е годы, такая у меня помимо службы, разрешалась в территориальных органах внутренних дел при обличении формы подрабатывать на официальной основе при патрулировании улиц. Я вас уверяю, любой преступник, даже независимо от того, что там он говорил следователю, на суде не всегда опровергает тот факт, не без помощи адвокатов, для которых давно уже стало черное белым и наоборот, и деньги не пахнут, тем более в нынешнее время. Это стандартный шаблон уйти от уголовной ответственности. Но есть статья презумпции невиновности, 51-я статья, согласно которой действует данный предполагаемый фигурант преступления. Вот. Я, конечно, вы вот, Ольга, сказали, что это на самом трудно поверить, но на самом деле, когда задержали одного известного певца, и не одного, я просто... У меня работали знакомые в МУРе и в территориальном УВД «Арбат», когда задерживали в том числе известных шоуменов, ну там известная какая была клака так называемых различных казино. Я не буду называть фамилию одного известного певца, у которых там зубов не хватает, он сидел в обезьяннике, показывали по многим каналам.
Ладно, и да. Что, вы к чему
вот, это? Он в наркотическом опьянении был, потом это все отрицал, но тем не менее, мы сейчас закрыты площадки, но многие концерты, благодаря этому... в том плане, что это по наркодилерам, которые непосредственно занимаются так называемой торговлей, вот, ведется оперативное наблюдение. Это, во-первых, на самом деле надо понимать, это какой сейчас очень огромный резонанс, то есть в том числе в Москве различных так называемых наркосодержащихся материалов по их реализации, и в том числе и подросткам. И это как, какие огромные барыши.
Так, подождите, я так и не поняла. Из вашего потока, честно говоря, я не поняла, что для вас, и, кстати говоря, у меня в этом смысле, мне кажется, я пытаюсь занести две разные точки зрения.
Если он виноват, в любом случае у него все карты на руках, как вот недавнего так называемого главы Шаринского района там Хакасии, который сказал, что это ну, в отношении вашего тоже коллеги-корреспондента, конечно, диаметрально противоположное дело, но тем не менее, это политический заказ, происки конкурентов. У него все карты сейчас на руках, потому что действительно он ничто не мешает человеку честно и обоснованно так называемого ведущего свои расследования.
Вась, подождите, я теряюсь. Вы просто переходите из одного в дело какое-то в
Оля
другое.
Не привыкла,
пожалуйста,
Оля
вернитесь.
Не было месяц почти
вернитесь,
в эфире.
Вернитесь, пожалуйста, к Голунову, я вас очень прошу, вернитесь.
Вась, у меня очень простой короткий вопрос. Вы верите, что Голунов может быть виноват?
Я верю, что он может быть виноват, тем более я думаю, что несмотря на критику граждан наших, что наши правоохранители неквалифицированы, на самом деле, если нет, как, конечно, прикрышки сверху, и нарушая все процессуальные нормы в плане расследования и вещдоков, и всего того, что вы опровергаете сейчас, с помощью того, что, естественно, у каждого стороны своя правда, сами сотрудники могут присесть. Но я уверяю вас, если, конечно, у них нет сверху заказа, так называемого, и прикрышки сверху их начальства, в любом случае никакой оперативный сотрудник, особенно по наркодилерству, не станет, в том числе и так называемых нанятых... понятых и инсценировать данное дело, потому что за эти дела, в том числе с такой резонансной, очевидно, личностью, как Иван, может сам присесть на неопределенный срок.
Спасибо.
Может сам присесть. Я хочу вас всех вернуть, когда мы говорили о том, что... Вернуть к очень простым вещам. Очень часто вы говорите, вот я уже слышала от слушателей, что, значит, общественный резонанс, правоохранители могут сами присесть, если подбросили, это же громко и вот это все. Просто вспомните, что было, когда задерживали Кирилла Серебренникова.
Например, да, мне почему-то тоже...
Кирилла Серебренникова.
Знаешь, еще какая история у меня?
Там весь мир впрягся, извините мне за слово «впрягся», но тем не менее, все вообще, все, кто мог, с президентом, записки ему какие-то передавали. Вспомните Евгения Миронова на встрече с Путиным, он передавал ему записку в поддержку Серебренникова. Миллион еще людей, которые писали в своих каких-то там аккаунтах, которые подписывали огромные письма в поддержку. Что произошло?
Ничего.
Что, вот, нет, вот сейчас... Сейчас что-то произошло, потому что у Кирилла Серебренникова есть возможность ходить в театр, и это не так давно произошло.
Ну, я имею в виду, что сколько это длилось?
Сколько,
год, сколько два,
времени
10?
Понадобилось для того, чтобы ну, просто обеспечить человеку, который делает спектакли, признанные во всем мире, выходить к своей труппе и разговаривать со своими актерами?
Да.
Сколько времени понадобилось?
Доброе утро, здравствуйте. Как вы думаете, что с Иваном Голуновым?
Алло, здравствуйте.
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 Вот смотрите, моя точка зрения, она имеет право, я думаю, на объективность. Вот полковник Квачков, его да. же так же засадили, засудили. Ну, ордена мужества у человека. Человек ранение, весь в ранениях. Всех амнистии освобождают, а его не освобождают. Потому что он критиковал власть. Ну что, переворот он или Чубайса он собирался застрелить? Вы верите в эти сказки? Естественно, народ никто не верит. Вот спросите любого.
Я боюсь, что я боюсь, что многие-многие верят.
Ну, это вы боитесь. А вы пообщайтесь в кулуарах с простыми людьми. Вот вы просто проведите статистику, станьте, вы же журналисты.
Да.
Вы очень популярны. Алексей, вот Доренко у вас умер. Это самые, одни из самых популярных. Ну, никто не верит, поверьте. Вот то, что вы говорите, вы боитесь, верите. Потому что вы не знаете. Ну, вы верите, вот смотрите, человеку 70 лет. Он делает переворот в нашей стране, где у каждого телохранителя куча. А он сидит, пенсионер, в квартире его приходят, ломают двери железные. Ну как, в эти сказки погрейте в интернете, как все это творится.
Понятно, спасибо.
Да, спасибо, мы все посмотрим в интернете.
Давайте еще раз напомню, у нас идет голосование, вы тоже можете принять в нем участие. 134-21-35. Иван, господи, я забыл его фамилию, вылетел.
Голунов.
Голунов, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Иван Голунов виновен. 134-21-35. 134-21-36. Иван Голунов не виновен. Можно продолжать голосовать. Я думаю, что мы немножечко за новости даже перейдем с этой темой, для того, чтобы...
Может быть, не перейдем. У меня есть вопрос, который хочется обсудить с вами уже после того, как вы проголосуете. По-хорошему, бы, конечно, сформулировать это прям не страшно ли вам? Но
не слишком ли очевидно стала такая ситуация, когда, что бы ни происходило вот с такими резонансными персонажами, почему-то кажется, что...
Смогу, да, смогу сформулировать.
Да?
Да.
Давай, давай.
Есть ощущение, что каждый раз, когда возникает какое-то громкое дело, громкое расследование, первым делом у нас, у всех, ладно, не у всех, но у большинства, у многих, возникает ощущение, что здесь что-то нечисто. Что происходит с нашей правоохранительной системой, если первая мысль, которая появляется в голове, когда задерживается журналист, расследователь громких каких-то дел, первая мысль, которая возникает, это его прессуют, ну, его просто не дают делать.
Мне очень хочется
еще
послушать людей из правоохранительных органов, которые могут объяснить эту ситуацию с другой стороны.
Да, и хочется, это действительно хочется как раз на самом деле, чтобы больше позвонили полицейские, если есть.
Давай попробуем.
Сейчас среди вас полицейские.
Доброе
позвоните
утро.
Нам.
Доброе.
Доброе утро.
Доброе утро.
Извиняюсь, я не полицейский дозвонился, но... Слушайте, ну на самом деле, как мы, слушатели, можем объективно по этому вопросу рассуждать, судить?
Ну, объективность если, достигается если путем голосования.
Органы, в конце концов, мы, простые слушатели, да. можем судить и говорить, что вот он виновен или не виновен. Как мы можем? Мы что, следим за его судьбой? Или как мы
Нет,
можем...
это вопрос про вам
и
скорее кажется одно
голосовать.
Или...
голосовать, вот как мы можем голосовать? Просто так на шарика?
Почему на шарика?
Ну, виновен, не виновен.
Вот смотрите, у вас может складываться...
Кажется, да?
Да, как по ощущениям. Одну секундочку, пожалуйста. Мы как раз на самом деле для этого все рассказывали, и для этого в самом начале завели голосование. 72% сказали, что до нас, до нашего обсуждения, они знали о ситуации. Какое-то мнение за это время могло сложиться. Это первое. Второе, на самом деле, вопрос, который сейчас хочется задать, это про то, что... Вам, вот опять же, не кажется, что каждый раз при этих громких делах первая мысль, которая возникает... С правоохранителями что-то не то.
Она всегда возникает.
Почему?
Почему? Потому что у нас прошлое такое веселое, когда людей просто так запросто могли оформить. И сейчас это может случиться, но в большей степени и обратное тоже бывает. Что люди, не разобравшись, подумали так,
А в итоге оказалось действительно, что есть там доля вины и всего прочего.
Ясно.
Поэтому...
Да,
ясно, спасибо.
Да, и как раз мы про поэтому и спрашиваем, больше по вашим ощущениям вины или больше по вашим ощущениям, в том числе опираясь на какой-то предыдущий опыт, ну, какой-то не
вообще,
совсем
знаешь,
чистой, честной работы правоохранителей.
Веселая неделька в этом плане получается. Напомню, что 3 июня Bad Comedian вышел со своим обращением насчет того, что его тоже прессуют, в общем-то, да. Как бы, и тоже там есть ситуации подозрительные. Да, а завершается неделя скандалом уже с журналистом, где, ну, вот, правда, когда есть очевидная мотивация заставить человека замолчать, ну, есть мотивация, даже есть очевидная мотивация, понятно, у кого она есть, да, то почему-то складывается впечатление, что все не просто так. У нас новости, потом мы продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Чувствую себя самым счастливым в этой комнате, как будто месяц не было горячей воды, и тут неожиданно дали. И можно уже перестать перебиваться чайниками и сковородками, потому что пришла она, горячая, желанная Ольга Данилевич.
Виктор Петров, я не ожидала. Так приятно. Доброе утро всем.
Ну, а мы продолжаем тему.
Тема тоже горячая, не менее.
Горячая, но не настолько веселая, как
хотелось бы. Да, Андрей Дыдриков нас спрашивал, что такого нарасследовал Иван Голунов, что его решили засадить. И просто хочется, конечно, сказать вам, Яндекс вам в помощь, сайт Медузы вам в помощь. Но я быстро-быстро могу сказать парочку расследований, которые очень какие-то были читаемые. Это расследование про черных кредиторов и отобранные в Москве квартиры у должников. Это расследование о мусоре, о мусорных полигонах, о свозе мусора в разные регионы, расследование, куда будут свозить, как.
Про родственников вице-мэра Петра Бирюкова, которого там...
Про квартиры Бирюкова, про кладбищенский, скажем так, передел, вообще про этот бизнес кладбищенский. Там очень много всего, на самом деле. Вы только попробуйте где-то вбить расследование Иван Голунов вам.
Там, да, на самом деле, можно прям в Медузу зайти, да. Записать Иван Голунов.
И так будет проще всего.
И пролистать несколько дней. Вот новости, которые позже, чем последние двое суток, то, скорее всего, они будут именно про статьи. Доброе утро, здравствуйте. Мы обсуждаем все еще тему... уже, можно сказать, опального журналиста. Как вы считаете, виновен Иван Голунов или нет?
Доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Вот смотрите, наркотики подбросить, как говорят некоторые, это труда не составляет. Это знаете, где труда не составляет? Только в дурацких телесериалах. Угу. Раз подбросили, и каждый день все это крутится. В реальной жизни, вы что думаете, в МВД, Управлении собственной безопасности, там тоже все воры, что ли? На самом деле-то это не так... Потом вот давайте, вот идет информация, его вроде как физически там били, издевались, но если это заказное дело, вот поставьте себя на место полиции, ну какой дурак это будет делать, а?
Меня интересует в это...
Дело заказное.
Меня интересует в этой ситуации следующее, что понятное дело, что заказать это тоже можно, но надо понимать, над кем ты это делаешь. То есть это человек, который явно знает закон, это человек,
вот,
который
Виктор,
явно публичный.
Вот вы
правда?
Совершенно правильно сказали, вот... Только идиот будет делать это, зная, что это журналист, только дурак. Потом, поскольку информации у нас реальной нет, мы сейчас с вами никак не определим, где на стороне правда. Вот
у нас
Ольга правильно пример
Серебряковым
провела.
Серебренникова только.
Серебренником, то есть, да. А вот теперь ответ на ваш вопрос, потому что, почему сейчас многие сразу склоняются, что милиция виновата. Вот смотрите, во-первых, полиция — это уже не милиция. Милиция формировалась из народа, это все ушло в прошлое. Теперь за плечами полиции остается много тяжких преступлений, которых мы свидетелями были 5-10 лет. А вот само самоочищение показывается где? Мы его не видим. Как это? Наоборот, по телевидению все время приучают, что вот они какие были, такие есть. А самоочищение, оно фактически не информирует население. Что у них там хорошего-то? Никто не знает. И третья причина – это озлобленность общества вообще на несправедливость и полиция уже перестала быть защитником народа в сознании. Поэтому вот сразу все на полицию говорят, да, они все могут.
Вы верите в то, что он может быть виновен? Правильно я понимаю?
Ну, конечно, я верю и так, и так. Он может быть честным человеком. А может быть и наоборот. Но дело в том, что тут нужны факты, а так мы не найдем правду.
Мы как раз пытались просто обсудить те факты, которые у нас есть на руках. Да, спасибо. Рассказывая о том, что вот, значит, публикация фотографий с рассказом о том, что это из квартиры Голунова. Потом, извините, это не из квартиры Голунова, это из другого места. Потом, опять же, заявление Голунова, меня избивали, но члены ОНК говорят, что следов избиения не видно. Мы пытаемся дать вам полную картину. Мы как раз вот за это сейчас.
Согласитесь,
здесь.
Просто...
Но ощущение, прости, пожалуйста,
ощущение
после таких дел, после таких задержаний всегда довольно однозначные. Нам кажется, что это несправедливо. Нам кажется, что его не за дело задержали. Почему нам так кажется? Потому что у нас есть тысяча прецедентов, почему стоило думать... Ну, как бы не в пользу правоохранителей.
У нас генетически мы воспринимаем сотрудников правопорядка как людей, которые, ну, скажем так, готовы пойти на сделку с собственной совестью. Ну, вот правда. Правда же? Ну, то есть не всех, я имею в виду, что, ну, вот в целом у тебя есть же картинка такая, что, ну, вот ты прям можешь визуализировать для себя, как это выглядело, да? То есть задержали вот этого Ивана Голунова, он сидел в машине, его попросили подождать 20 минут. Представители правопорядка поднялись к нему в квартиру, открыли дверь, посмотрели, что нет наркотиков, подкинули наркотики, да? Ну, рисуется же картинка, правда?
Да, вырисовать это все можно, это правда.
Но также можно и придумать следующую схему, что человек, который так долго крутится вокруг вот этих коррупционных схем, всяких нежелательных элементов, в какой-то момент времени мог сорваться. Правда?
Наверное, не знаю.
У тебя не рисуется такая картина, что вот человек, который хотя бы чуть-чуть прикасается к миру бандитов и незаконных элементов, да?
Но обличая этот мир.
Обличая этот мир, сам может туда же попасть.
Нет, мне вот не рисуется, честно скажите, не рисуется. Мне... Я могу быть не права. Возможно, мы через какое-то время узнаем, что Иван Голунов действительно как бы сам употреблял, производил, продавал, не знаю, все что угодно сделал
здесь,
с наркотиками.
А здесь еще такое...
Возможно, я все это узнаю, и я тогда скажу, я была не права. Но сейчас мне хочется отстаивать позицию, что он невиновен, и что его незаконно задержали, и что он никакого отношения к этим наркотикам не имеет.
134-21-35. Вы считаете, что Иван Голунов может быть виновен? 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что это дело шито белыми нитками, что Иван Голунов невиновен, так же, как это считает Оля? А знаешь еще какая штука? Просто представь. Я талантливый журналист. Многими своими коллегами считаюсь как лучший журналист по расследованию.
Угу.
Ты не можешь словить синдром Бога?
Нет.
То есть такой вседозволенности.
Слушай,
что
нет.
Я могу сделать все, и мне за это ничего не будет.
Нет, я не думаю, что это тот случай, когда человек может поймать звезду. Это, ну, не про то.
Почему ты так думаешь?
Потому что когда ты... Ты же, понимаешь, ты делаешь не один какой-то продукт постоянно, и ты в этом смысле звезда. Ты все время, у него расследования связаны с абсолютно разными сферами. И из-за того, что эти сферы абсолютно разные, ты должен быть все время, ну, как бы в трезвом уме и вот это вот, ну, как-то соображать, что происходит. Ты все время должен быть начеку, и мне кажется, такие люди, они, ну, правда, зашиты в свое дело. Если они и кажутся высокомерными, то только потому, что они в данный момент с тобой не разговаривают. У них в голове происходит уже расследование. Но это не потому, что они поймали звезду. Ну, я просто знаю вот человека-расследователя. Вчера кто приходил, в том числе, на пикет, это Илья Азар, который работает, делает расследование для «Новой газеты», и человек, который делает расследование. Он выглядит и разговаривает как абсолютно высокомерный человек. Но это надо отдавать должное людям, у которых постоянно в голове идет какой-то невероятный мыслительный процесс, и он все время он сидит в студии и думает, так, сколько вот это вот, откуда деньги, кто кому что наговорил, кто куда...
Вся коррупционная схема рисуется в голове. Давайте послушаем вас. Доброе утро, здравствуйте. Как считаете, виновен журналист или нет?
Да, доброе утро. Меня зовут. Ну, я наоборот склонен считать, что он не виновен, а наоборот... Исходя из этих расследований, он более под колпаком, чем обычный журналист.
Почему?
Ну, потому что он проводит эти расследования, это первое. И вот в противовес слушателю, звонящему предыдущему, я скажу, что мы помним дела Магнитского, такие публичные, как они все спускались на нет. Ну, это в том плане, то, что он то же самое там в полиции будет на каком-то особом там ряду. Угу. Поэтому, конечно, наоборот, я больше склонен верить Голунову.
Больше склонен верить Голунову.
Спасибо.
Спасибо. Давай подводить итоги голосования.
Да, давай, уже очень... достаточно.
Да,
ребята, 76% проголосовавших считают, что Иван Голунов не виновен. Внимание! Сейчас просто напряги свой математический ум. 23% считают, что Иван Голунов виновен. Внимание, где еще 1%?
1% просто случайно позвонил по третьему номеру.
Да, какой-то...
Ну, так, такое бывает, ничего страшного.
Какой-то третий вариант
ответа. Я напоминаю, что изначально, когда мы предлагали вам для обсуждения эту тему, в самом начале, еще до того, как мы рассказали последние какие-то новости по Голунову, 72% сказали, что они знают о том, что происходит. Это значит, что эта тема вас волнует. И спасибо вам большое, что вы интересуетесь новостями и такими резонансными делами.
Спасибо, спасибо. А мы продолжаем. Ребята, сейчас я думаю, что у всех полыхнет еще раз. Ой, готово. Я сейчас буду зачитывать новости. Я надеюсь, что у меня получится быстро. И я докажу наконец-то Оле, что я новостник. Итак. Оля отложила мышку. Оля отложила мышку в сторону, просто закатила глаза. Итак, проректор президентского института назвал учителей отвратительными неудачниками. Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Иван.
Ты хочешь еще раз эту строчку прочитать? Ты уже заголовок прочитал, там то же самое сейчас в Лиде будет. Так всегда делают в новостях. Ты можешь как бы сразу вторую читать.
Я так скучал по тебе.
Я знаю.
Преподающих в школе. Короче.
Иван Федотов назвал педагогов как раз отвратительными неудачниками и говорит, что все учителя или большинство получили плохое образование, не способны меняться, и звезды как бы в школе среди учителей почти не найти.
Ну, то есть он говорит о том, что не больше 5 учителей в каждой школе есть, которым хотят идти учиться люди. Ну, то есть, а все остальные это серые мышки, которые просто отбывают номер. И я готов не согласиться. Я готов не согласиться с Иваном Федотовым.
Со мной не соглашусь, сказал он сразу. Давай.
Ты сразу антагонист, да, мой?
Я в любом случае, что бы ты ни говорил, я, конечно, всегда против. Давай.
Сразу нет, да?
Да.
Мне кажется, что Иван Федотов не может экстраполировать это на все школы. Вот я знаю несколько школ, где все ок.
Прям каждый вот. Педагог.
Ну, не каждый педагог, но, то есть, как бы есть некий фейс-контроль, назовем это так, да, то есть скилл-контроль, хорошо, который позволяет учителям оставаться на приемлемом уровне. Но проблема отцов и детей, она же всегда лежит вот именно вот, даже на уровне ученик-учитель. Угу. Учитель будет медленнее меняться. Разве так тебе не кажется?
Учитель будет медленнее меняться.
Чем ученики?
Ну, потому что ученики — это дети, и у них, в принципе, все гораздо быстрее.
Ты считаешь это проблемой, короче?
Я считаю, безусловно, что это проблема. Конечно же. Я вообще считаю, что вся образовательная система — это одна большая и какая-то совсем важная проблема. Потому что... У нас столько всего в жизни меняется, у нас с сумасшедшей скоростью меняется, не знаю, даже казалось бы, такие важные вещи, как история, у нас меняется с такой скоростью, а преподавание в школе меняется гораздо медленнее. Сама система преподавания меняется, ну, прям вот так натужно все это происходит. И когда мы говорим о том, что преподаватели там не звезды, это значит, что есть какое-то количество, какое-то число преподавателей в школе, которые, кроме того, что они, значит, по методичке преподают, они сами постоянно прокачивают скиллы, что, о чем ты говорил. Они сами постоянно как-то самосовершенствуются. Им интересно. Им интересно и интересно об этом рассказать. Но большинство учителей — это правда. И я согласна. Это нехорошие слова. Отвратительные неудачники — это так себе. Короче, формулировка для человека, который...
Как-то связан с образованием.
Российской академии народного хозяйства. Но в целом, мне кажется, что с учителями такая проблема есть. Не везде, безусловно. Не каждый второй это учитель. Но в целом, вот если ты уедешь куда-нибудь совсем в регионы куда-нибудь едешь, ты поймешь, что там так все надоели. И главное, учителей тоже можно понять, потому что есть классы, которые формируются исключительно из... не очень адекватных детей. А дети не очень адекватные, потому что родителям, по большому счету, плевать вообще, чем занимаются их дети. Вот
я
они сдали в школу, и все.
Я не согласен, что учитель должен быть звездой. Я считаю, что учитель должен быть мотиватором, и все.
Ну, то есть, так, подожди, ну, звезда,
как,
конечно,
как,
не значит,
как
что
один его... человек может успеть за прогрессом, когда у тебя там 20-30 детей, у которых есть возможность развиваться в разные стороны. Тебе нужно, по сути, двигаться тогда во все стороны. Понимаешь?
Нет, ты должен развиваться в своем предмете. Ты должен делать это все более современным. Ну, то есть, если у тебя, например, что? У тебя, например, ты преподаватель русского языка и литературы,
ну, давай,
в школе. И вместо того, чтобы постоянно в одном и том же ключе обсуждать там Пушкина, Тургенева, Достоевского в школе проходит, не помню.
Да,
ну, наверное, проходит.
Наверное, да.
И вот это все, ты же можешь делать из этого какие-то, ну, как, не знаю, мини-спектакли, привлекать детей. Да вообще все что угодно. Да, если вы дошли вдруг до Маяковского в школе, то можно и Рыбачок почитать.
А, доброе утро, здравствуйте. Как у вас с учителями складывается?
Да, привет.
Здрасте.
Слушайте, ну, тут несколько вопросов таких возникает, на которые вы сами уже задаете вопросы эти же. Насколько престижна профессия учителя?
Да.
А может ли учитель преподавать сам так, как хочет?
Мне кажется, вот это сам, один из самых больших вопросов. Вот насчет того,
чтобы преподавать сам так, как хочет, профессия должна быть престижна.
А должен ли быть учитель звездой? Вот, объясните мне.
Вот, смотрите,
зачем?
Откуда он может быть звездой? Может быть дворник звездой?
Может.
Может быть, и как это будет выражаться?
Ну, то есть это там, не знаю...
Самый чистый двор. И он не просто...
Да, это просто будет, просто, да. И мы выясняем, где такие дворники у нас...
Я просто представляю себе
вот
такое...
смотрите, вот представьте, насколько престижная должна быть профессия, как это, в принципе, допустим, вот немцы когда-то в 19 веке сделали. Да, вы знаете, и, кстати, Дубровский, вот вспомните Дубровского, они нанимают учителя француза.
Угу.
Престижна ли эта профессия? Француз едет, который кондитером, помните, он говорит, я еду кондитером,
ехал,
но мне сказали, надо быть учителем, намного более это престижно.
Слушай,
вот где у нас?
Ну, а с другой стороны, знаете, да, когда кондитер едет учить детей, он явно будет не звезда.
В России это более престижная профессия, они тогда говорят. В России это более престижная профессия. То есть тогда оценилось. Сейчас мы говорим, что у нас все серые мышки. Конечно, как, если мы считаем, что это ничтожество, мы им платим сущие копейки, какие-то миллион методичек им выдаем, меняем историю каждые 3 года.
Слушайте, можете мне ответить, вот если убрать как-то финансовую составляющую, допустим, все с финансами хорошо, что нужно еще, чтобы профессия преподавателя, учителя в школе была престижной? Вот из чего формируется эта престижность?
Безусловно, у него должна быть какая-то свобода выбора. Я не знаю, как он должен быть при учеников.
Алло.
Говорите!
Что-то пропался.
Все исчезло.
А давай попросим позвонить учителей.
Да,
пожалуйста.
Вот мне кажется, что Марго Мак как раз оттуда, с учительской стези, потому что пишет она вот прям в федеральных государственных требованиях, прописано, написано все, сертифицировано, никто от себя тяну не несет. Марго, мы же говорим о том, что даже то, что прописано, можно преподавать по-разному.
Да, можно доносить как-то по-своему. Я помню абсолютно точно, что несколько раз у меня учителя в школе, которых я очень любила как раз, некоторые из них, говорили, так, ладно, мы должны, значит, вот это и вот это с вами сегодня обсуждать, но поскольку вам понравилось на прошлой там неделе, когда мы обсуждали вот это и вот это, мы сегодня обсудим вот это и вот это. Но вы мне обещаете, что вы дома прочитаете сами вот это и вот это. Ну, так же тоже можно, ну, правда.
Давай послушаем.
Учителя.
Да.
7373948.
Ты помнишь наизусть
еще
телефон?
Конечно, я все здесь.
Здорово. Доброе утро.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы педагог?
А, Сергей. Нет, я дядь педагога.
Взять педагога.
Взять педагога.
Ну,
хорошо.
Давай.
Я сейчас подаватель на младший класс на протяжении многих недель. Вот, как бы вижу, как живет, вижу, чем живет. А хороший преподаватель в школе ценится.
Извините, пожалуйста, такое ощущение, что вы на УЗИ где-то, и у вас сейчас там пульс где-то бьется.
А мне Коня показалось.
Да. Вот, можете чуть больше в трубку говорить?
Я в машине. Через окно закрыл. Вот. Значит, смотрите, ну, во-первых, педагог получается страшно загнанный человек, потому что у него очень мало свободного времени, с ним она делает, ну, то есть занимается с детьми, причем бывают очень тяжелые дети. Вот, теща ведет классы коррекции. А ночью, вечером она готовится, пишет какие-то планы бесконечные, сочиняет, хотя 30 лет работает всегда по одному и тому же, при начальных классах мало что можно изменить на самом деле, потому что психология детей меняется, ну, вот за прогрессом точно не успевает. Психология человеческая меняется медленнее всего. А при этом поступают какие-то куча каких-то указаний, предписаний и так далее. Да? При этом родители могут себе позволить, да, то есть если она себе как-то повела не так, как им показалось, то есть они могут идти в школу, устроить свою машину.
Извините, я прошу прощения, простите, пожалуйста. Вас, на самом деле, видимо, нам чуть лучше слышно, а слушателям слышно вообще очень плохо. Поэтому они просят, чтобы
учителя,
мы...
Учителя, дорогие!
Извините, что мы вас перевели.
Да, да, товарищи, очень важно нам послушать преподавателей именно с точки зрения того, насколько реально можно оставаться звездой профессии при существующих рамках образования.
Алло.
Да, добрый
день. Можно говорить с вами?
Да.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Надо преподавателям честно относиться к своему труду, к своим обязанностям.
А почему считать, что нет?
Раскрывать тему так, как изложено в учебнике, чтобы все люди и все дети поняли, о чем идет разговор, о каком предмете. Никаких авторских курсов нечего допускать. Надо следовать дисциплине.
Так тогда у нас все будут серые, получается, не будет звезд?
Честно следовать своему долгу. Вот и все. Вся проблема.
А вам не кажется, что иногда учебники довольно скучные?
Ничего
и хочется какого-то...
Не кажется.
Не кажется.
Мне кажется, что вы взялись за тему, не готовую для вас самих. И вы всякую ерунду несете.
А вы, простите, чем занимаетесь? А вы чем занимаетесь?
Честно,
до свидания, до свидания. Хочется какого-то диалога, когда люди дозваниваются, а когда надо честно...
Вернулась
чисто, прям...
мать дракона!
Я вообще не понимаю, почему ты стоишь. Ну-ка... Это не смешно. Когда человек пытается, звонит в эфир, он же звонит, как бы высказывает свою точку зрения, которую мы позволяем, еще раз, мы позволяем высказывать эту... Да, мы деспоты, которые, ну, разрешаем или не разрешаем. И вообще вот...
Оля,
мы...
к тому, что диалог должен быть как бы с двух сторон.
Если вы дозвоните, если... значит, вы как бы рассчитываете, что у нас к вам вопросы, у вас к нам вопросы,
да.
И мы на это все...
Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Михаил, Москва. Я хотел, знаете, что сказать? Вот к вам Алексей Михайлович звонил, говорит, кто подбрасывает наркотики.
О, не-не-не, давайте без наркотиков, да, давайте про учителей.
Да, давайте, у нас новая тема. Учителя, дорогие преподаватели, я понимаю, что, скорее всего, вы ночью проверяете домашнюю работу, и сейчас все либо спите, либо на занятиях, либо что-то еще. Но хотелось бы послушать преподавателей, или хотя бы людей, которые с ними связаны. Жены преподавателей, сестры преподавателей, братья, все звоним, потому что очень интересен именно вопрос в плане ограничений системы. Доброе утро.
Здрасте.
Доброе утро. Меня зовут Сергей, но я преподаватель, но в УЗИ.
Да,
о, это тоже хорошо, это тоже подходит. Во-первых, скажите, вот, можно сейчас сразу и вопросы, вы потом тоже выскажете. Поскольку у нас немножко разница есть, тут учителя, тут преподаватели, преподаватели вузов. Есть ли у вас ощущение, что вы звезда? Ну, в смысле, как преподаватель.
Ну, есть ощущение, что я знаю свой предмет. Ну, да, даже немножко лучше, чем другие преподаватели. Ну, знаю неплохо, да.
Но вы, ну, к вам стремятся на лекции? Ну, вот честно.
Ну, знаете, я вот читал лекции по... Ну, в основном студенты такие делятся на две части, которым интересно и которые учатся просто по инерции. Они привыкли учиться, вот это советская школа, советская система, обязательно среднее образование.
Так.
Может быть, там часть людей не должна учиться, их надо идти просто работать. Они ходят, их заставляют ходить в школу. Просто им лень работать, они ходят в школу. Потом они идут в вузы. И просто сидят тупо, отсиживают занятия и думают о том, как бы поменьше сделать и как бы получить зачет. Ни за что. Таких тоже очень много.
Ну вот вы говорите, я
и
точно...
И они просто не могут оценить, звезда я или не звезда. А кто это будет оценивать?
Хотите, я вам такие критерии, абсолютно дилетантские, да, конечно, но критерии. У меня, например, в ВУЗе были преподаватели, к которым ты просто ходишь на занятия, а были преподаватели, к которым даже иногда у тебя нет лекции вот этой. Но ты хочешь туда прийти, потому что интересно. У меня, например, была такая преподавательница по античной литературе. Мы все туда ходили. Там сидел весь курс, там места не было вообще. А зал был очень большим. И вот это, я думаю, звезда. Это человек, который умеет настолько круто рассказать, настолько заинтересовать, настолько тебя вовлечь в это, что ты ходишь туда даже помимо твоих занятий. У вас такое бывает? К вам вот так приходят?
Ну, честно сказать, я думаю, что нет. Я где-то среднее что-то между какой-то планетой и звездой. У нас были, вот я когда учился в институте, действительно лектор, который был как звезда. Лекции заканчивались аплодисментами. А были те такие лекторы, на которых мы просто спали, откровенно.
А должен ли быть преподаватель звездой? Звездой преподаватель должен быть? Или все же он должен быть таким мотиватором, но оставаться в тени? Я про то, что подходы же разные, да, то есть не обязательно надо сжечь каждый день преподавателю, не обязательно надо создавать вокруг себя флёр какой-то такой популярности. Конечно. Звёздность.
Конечно, так же, как и артисты, есть звезды, есть просто артисты. Это, конечно, это идеально, когда все, у нас все преподаватели, все звезды. Ну, такого, наверное,
очень, очень быстрый вопрос перед новостями. Уже не успеем?
Давай.
Очень быстрый вопрос к вам перед новостями. Вам кажется, что учителя, именно учителя, вы же наверняка есть такие у вас среди ваших знакомых и такие, с учителями что-то поменялось сейчас? Они действительно стали более серыми, что ли?
Более серыми? Ну, конечно, вот материальное... Если брать материальную то составляющую, что сейчас наша работа стала просто как подработкой.
Поняла. Вот
Я понял, спасибо. Спасибо. У нас новости.
Пам-пам-пам.
Вспомнила. Оля вернулась. Ура. Друзья. Одной Оли нам сегодня мало, поэтому музыкальная...
Ольга никогда не приходит одна. Вот так нужно делать.
Я очень хочу загадать желание, да, хотя бы виртуально. Ольга Бузова на этой неделе постаралась и выпустила новый клип. Новый клип на песню «Водиться». Я понимаю, что сейчас половина людей потянулись к приемникам, чтобы их выключить, но терпите. Мы будем на эту тему смеяться. Сейчас, если обычно мы показываем что-то интересное, то здесь мы предлагаем вам пофантазировать.
Можно я прямо на секунду тебя перебью? Я подумала, что это очень хорошо обсуждать Бузову, когда празднуется день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Да.
И все говорят о рифме, о великом русском могучем языке, придуманном в
да.
том числе.
Давайте просто
Пушкину.
Просто...
Не придуманном, извините, обретшим ту
просто
форму.
Просто вкусите
благодаря
это.
Пушкину.
Великолепие рифмы, как ямб и хорей слились в одном душевном порыве.
Все твои... кудряшки на Александре Сергеевиче сейчас распрямились бы, мне кажется. Вот если бы он слышал песни Ольги Бузовой.
Твои слова водиться так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Слова водиться так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться.
Это был припев.
Да, если что. Я не хотела. Ла, твои лжи. Всех этих пустых фраз,
пожалуйста,
твоих фальшивых.
Смеха.
Не получилось у нас с тобой, милый. Все, что хочу сейчас я, быть счастливой. Мое сердце птица в твоей огромной клетке. На ветку с ветки, с ветки на ветку. Мое сердце птица в твоей огромной клетке. На ветку с ветки на ветку. Мое сердце... Биться будет, пускай смотрят люди, пускай меня судят и мою свободу. Как мне жить? Видишь, тут уже пошел это, хоку пошел, да?
Немножко.
Пускай меня...
Верлибр? Неважно, читай дальше.
Я больше так не могу! Что мы здесь делаем? Давай уже послушаем это потрясающее произведение. Друзья, простите нас сразу.
А больше. Сейчас готовим ручки.
Да, и поехали, танцуем как Бузова.
Голый мужик бегает.
И собачки.
Ой, это правда, как мало половин. Почти такой же танец, только вверх.
Мужик с цветами и шампанским.
Твои слова водиться так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Слова водиться так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела.
Боже.
Разводиться.
Я не хотела
лгать. Твои лжи, всех этих путей. светки, с ветки на ветку. Мое сердце птица в твоей крутой клетке. На ветку, с ветки, с ветки на ветку. Твои слова водятся, так не годится.
Ты скажи, когда ты проникнешься до конца, чтобы я мог выключить. Еще
мне
рано,
кажется,
да?
Я вся проникнута. Вся.
Ну, знаешь, из позитивного. Оля перестала кидать претензии на прекрасный вокал. Она просто говорит: твои слова водится.
Так не годится.
Так не годится. Болит поясница.
Ягодица. Да. Ну, тут же вот все про это должно быть.
Он Катер пишет норм. Катер
пишет. Смотрите, нет, извини, опять же, извини. Я должна вам сказать, может быть, вы забыли. Но если бы не я... Опахала, кто-то должен подбежать. Если бы не я, вы бы сейчас не писали вот это вот все, что норм или еще что-то. Потому что это наша с Катечкой Звягинцевой скрупулезная работа по внедрению Ольги Бузовой в эфир радиостанции «Говорит
Москва». Я удивлен, что у нас еще джингл не на Ольге Бузовой.
Длительная работа. И, наконец, вот они плоды. Вот они. Собираем.
Григорий СПБ говорит, эта песня до вечера не отстанет. Ребята, эта песня не отстанет никогда. Но из наблюдений... Это один из немногих клипов Бузовой, в котором лайков и дизлайков очень сопоставимое количество.
Ты знаешь, я подумала, что на самом деле эта песня могла бы быть, этот клип, эта тема могла быть легко продолжением предыдущей темы про преподавателей, про учителей, точнее, школьных, которые вот должны как-то, значит, там...
Ты думаешь, ее мало в детстве лупили или что?
Я думала, что, возвращаясь к русскому языку и литературе, нормальный преподаватель, хороший, современный, в теме, должен прийти с этой песни, поставить ее послушать и потом дать задание детям, чтобы они придумали рифмы, превосходящие рифмы песни Ольги Бузовой.
Сам заход на то, что твои слова водится.
Водиться, что ты еще 10 раз скажи, но более сурово, и что ты хочешь.
Ты часто донести? Используешь это слово.
Водиться?
Водиться.
Водиться принести, конечно. Да. Я только его использую. Еще ланиты, я все время говорю. Длань, чело. Вообще мои любимые слова.
Ольга Вячеславовна.
Кромысло, опричник. Вот это.
Давайте
вот
уже переходить к новостям. Поехали. Ну и для того, чтобы прям окончательно бомбануть под конец эфира, мы будем обсуждать сегодня с вами футбол. Вчера, буквально где-то в 2-3 часа дня, было опубликовано на «Спортэкспрессе» аудиозапись разговора футболиста футбольного клуба. Я даже... Чайка, в общем, Чайка и Черноморец играли между собой в ПФЛ. Знаешь, что такое ПФЛ? Сейчас быстренько расскажу. У нашего чемпионата, ну, у нашего футбольных лиг есть несколько дивизионов. Вот ПФЛ — это последние профессиональные. Вот там люди снова, казалось бы, никогда такого не было. И вот опять. Да. Были уличены в договорном матче. 2 миллиона рублей, оказывается, стоит проигрыш команды на уровне ПФЛ. Будем слушать? Там очень много мата в сообщении.
Будем слушать, конечно. Очень много мата, конечно.
Там очень много мата, но я думаю, что должно быть все хорошо сейчас.
Я могу тебе помочь, может быть, нет? Вот с закрытием, да? Я могу тебе помочь.
О, ты ж моя золотая, ты точно знаешь, как это делается, точно. Какая ты молодец. Ты просто...
Могу.
Я просто Оля сейчас нашла ссылку, которую я же Оле и кидал. Это очень удобно.
Я читаю спорт экстрасенс.
Да, давайте включаем. Помоги мне.
Ну, мы начали все, хули вы сдаете,
Не-не-не-не-не-не, мы такое не будем ставить. Там как-то неудачно запикано.
Короче, суть в чем. 3 игрока и тренер Черноморца дисквалифицированы КДК РФС на долгий срок. Но это, видимо, не все санкции, потому что расследование МВД продолжается. Ключевые показания дал один из бывших игроков Черноморца. Цена поражений составляла около 2 миллионов рублей. Участники обещали коллегам поделиться. Вот в этом... Давай я перескажу, что было на этом сообщении.
Да, лучше пересказать.
Да, вот герой этого сообщения, футболист Черноморца, он бегал по полю и говорил: «Ребята, вы что делаете? Это же договорняк». Ты типа, не ори, подожди, мы потом с тобой поделимся. Все будет хорошо. Мы вам не стали сразу говорить, потому что, ну, как бы вы нас спалили бы. Я потом с вами поделюсь, нормально. Там в этой коррупционной схеме задействовано 3
Футболиста?
Три футболиста, да. Это, ну, даже четыре. Вратарь и три защитника.
К сожалению, там просто, ну, я бы с радостью тоже это послушала, но там не очень точно запикано.
В общем, если что, называется аудиозапись рассказа футболиста Черноморца о договорном матче с Чайкой. А, у меня к вам вопрос. Очень простой, и я надеюсь, что за 15 минут мы справимся. А, сколько стоит ваша совесть? Вот, чтобы вы понимали, футболист ПФЛ, средний футболист ПФЛ, зарабатывает 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей.
Но у него есть еще основная работа?
Это есть его основная работа, Оль.
Все, больше он ничем не занимается?
Это еще больше скажу тебе, что если он травмирован, он даже этих денег не зарабатывает.
Слушайте, объясни мне, я просто так далека от футбола, честно скажу, но вспомнить Исландия, кажется, да?
Да.
Исландия. Исландия. Команда Исландии, которая в чемпионате чего там, Лиги Европы?
Чемпионат Европы был, да, во Франции.
В чемпионате Европы что-то как-то вдруг всех поразило. Это же команда, собранная из людей, для которых футбол — это...
Профессия. Как бы,
да, но они все чем-то занимаются параллельно. Там пожарный один из них, кто-то еще.
Нет, это другая история. У них тренер такой, да, у него типа свой бизнес. Но в Исландии это нормально. В Исландии у тебя несколько работ, это считается в пределах нормы. А в основном все футболисты, которые играют за Исландию, ну, может быть, за исключением какой-то скамейки, а это прям профессиональные футболисты, они играют там, в чемпионате Дании, в чемпионате Швеции.
Да, но у них нет, кроме футбола, ничего, никаких занятий.
Не думаю, доброе утро.
Как раз мы писали, мне кажется, новости.
Доброе утро, здрасте. Вы готовы были бы отдать совесть на растерзание за 2 миллиона рублей?
Да, привет. Совесть не имеет никакого отношения. Давайте я чуть-чуть расскажу. Совсем недавно, там, не помню, лет 10 назад в Италии был скрыт крупный
коррупционный скандал,
это,
да, там.
Да, да, это была целая схема. Ювентус был отправлен в серию С, по-моему, или в серию Б. Через две. Он был там, да, главным этот, но в этой схеме были не только Ювентус, и судьи, и Лацио, и Интер. Целая, как сказать, вот вся эта лига, она была на этом замешана.
Угу.
У нас лига, она вообще не расследует подобные дела.
Вот ну, то, смотрите, сейчас вылезло, КДК присоединилась к этому расследованию.
Смотрите, это то, что вылезло, это совершенно случайно. Если бы не появилась бы запись, никто бы ничего не расследовал. В премьер-лиге это вообще заретушировано, полностью уничтожено. Была вот КДК, которая была комиссия во главе с Бубновым и Кваззашвили. Было несколько случаев, которые, ну, явно договорных матчей ничего не расследовали. Толстых, когда пришел, его специально слили, чтобы это не вылазило никого наружу. Никакой совести не имеет отношения.
А в чем, в чем проблема? Смотрите, проблема в чем?
Смотрите, потому что футболисты играют за деньги в любом случае, профессиональные.
Ну да.
Они не играют, им не платят за победу. Ну или премиальные могут платить. Им в том числе платят и за поражение, они получают зарплату.
Ну хорошо, в ПФЛ это зарплата 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей получают.
Посмотрите, да. Посмотрите, совесть-то тут при чем? Когда ему предлагают премию за поражение, это примерно то же самое, что премия за победу.
Не, ну мы говорим о том, что он профессиональный спортсмен, и он должен бороться
так
чисто.
Я про это и говорю. Совесть не при чем, он играет за деньги в любом случае. Ему не платят, да, чтобы он победил. Он не получает премию, чтобы победил.
Я с вами, я вас понял, да.
Нет, смотрите, совесть, вот смотри, это я к чему говорю, что если мы пытаемся привести к совести футболиста, они над вами рассмеются. Они скажут, вся система скрывает это, а вы хотите нас по совести. Он скажет, вы президента премьер-лиги спросите на этот счет. Мутко, в конце концов, у него как с совестью у Мутко?
Я думаю, что он спит хорошо. Спит хорошо,
вот.
Спасибо.
Почему футболист?
Спасибо, спасибо. Я хочу, правда, понять. С одной стороны, нету оправдания. То есть наказали-то футболистов сейчас. Ну, то есть отстранили. И по факту это правильно, да? Ну, наверное. Они, по сути, занимались взяточничеством. Взяточничеством. Правильно? Но а как им кормить семью по-другому?
Это было первое, о чем я, собственно, и хотела сказать, что... Мне кажется, если ты, ну, не какой-то суперпрофессиональный игрок, и вон слушатели наши пишут, что команда Исландии, сборная, это вообще все сплошь не профессиональные игроки.
Да ладно,
игроки.
Давайте поехали. Сигурдерсон, Йонсон, это я перечисляю просто тех игроков, которые я знаю, которые играют в Англии.
Короче, окей. Возвращаясь к тому, что, ну, 15 тысяч рублей, если ты, в принципе, всегда зарабатываешь 15 тысяч рублей, и ты играешь все время в это... Заведи себе какой-то бизнес, чтобы кормить семью.
Ну, а как?
Это такая,
подожди,
это очень странная сделка с совестью, понимаешь? типа, вот сейчас я проиграю кому-то, и меня можно простить, потому что мне же нужно кормить. Я здоровенный мужик, зарабатываю 15 тысяч рублей, играю в футбол.
Ты знаешь, как выглядит рабочие будни футболиста? Ты встаешь в 6 утра, едешь на тренировку, где...
Да, и тренируешься весь день.
Где, тебя, где тебя насилуют где-то часа 4, ну, насилуют на поле.
Завязывай с этим. Если тебе надо кормить семью, если тебе нужны деньги, ты не за футбол так болеешь, а болеешь за то, чтобы, типа, заработать. Ну, я имею в виду, сердцем болеешь, а не за команду. Заканчивай с футболом. В чем проблема?
Проблема в том, что ну, тогда у нас не останется никаких футболистов.
Нет.
Вообще
просто,
никаких.
Просто либо эти ребята, если все действительно вот так, либо эти ребята рассчитывают, что они выйдут там в высшую лигу, начнут играть, не знаю, с Реалом или еще с кем-то, и потом будут зарабатывать столько, что можно будет бросаться в людей стульями в баре. Возможно, они рассчитывают на это. Но сейчас тогда подужмись, поживи вот так. Тренируйся.
Ну да, ты футболист, который готов ужаться, а дома тебя ждет жена, молодая жена, которая говорит, ну, как
значит,
бы...
крутись, а как делают
чувак,
это другие?
Как мы будем сейчас
миллион
с тобой жить?
Миллион тысяч человек живут ровно так же, не футболисты. Ну, знаешь...
У футболиста век короткий, ты понимаешь? Ты и можешь что? Работать на заводе за 20 тысяч рублей 40 лет. Футболист
придумай,
может...
значит, придумывай себе бизнес или завязывай с футболом.
Доброе утро, здравствуйте. Здрасте.
Здрасте, Ростислав. Вот здрасте. В немецком футбольном клубе «Шальке» совесть, видимо, стоит столько, сколько «Газпром» их финансирует, российский. Потому что, ну, я не знаю, и потом еще вопрос «Газпром», у нас деньги, наверное, некуда девать, кроме как немецкий футбольный клуб финансировать.
А вы понимаете, что «Газпром» должен каким-то образом, он же финансирует футбольный клуб не потому, что он за государственную какую-то программу, а «Газпром» финансирует футбольный клуб «Шальке», потому что «Шальке» приносит им доход. Начнем с этого. «Газпром» финансирует не только российский «Зенит». «Газпром» финансирует очень много клубов. Вы скажите, что делать в этой ситуации? Кого наказывать? Наказывать футболистов, наказывать систему. Кого?
Ну, кого? Надо, во-первых, ужесточить контроль за спортивными клубами. Вот так, все-таки прокуратура Германии может проверить финансы.
Так а что?
Клуба.
А дальше-то что? Хорошо, вы ужесточили контроль. У вас есть футболисты, которые зарабатывают 20 тысяч рублей. Вы им запрещаете брать взятки. Что дальше?
Ну что дальше? Я не знаю, в принципе, бороться с этим. Надо смотреть зарубежный опыт больше.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Ростислав. Я немножко расскажу про зарубежный опыт. Знаешь, как выглядит тот же самый немецкий чемпионат? У них 8 профессиональных лиг. 8. Ну и там где-то 8-я лига, это уже полупрофессиональные. Угу. Государство не поддерживает ни один клуб. Есть компании, которые там являются мейновыми спонсорами, как там Bayer, Volkswagen. И там, я больше не могу, Red Bull, хорошо, да? У них есть команды корпоративные, они так и называются. Bayer, Wolfsburg и Red Bull. Их ненавидит вся Германия, потому что считают, что они толстосумы. Маленькие команды, которые в маленьких немецких городах ищут себе спонсоров внутри своих городов. Они находят маленький бизнес, они находят и говорят, ребята, окей, вы не можете нам, типа, обеспечить все. Ну, давайте мы сделаем так, вот у тебя, дружище, есть автосервис. Вот это лучший автосервис в нашем...
Знаете, Брюгге.
Кёльне, да, например, какому-нибудь
Почему
Кёльне.
Почему я? Это хороший город, мне кажется.
Брюгге. Ну, хорошо, в Нербрюгге. Это лучший автосервис. Давай мы сделаем с тобой клевую акцию. Мы, значит, в футболке рисуем гаечку, рисуем ключ, твое название, а ты за это нам даешь 500 тысяч евро. 500 тысяч евро, этого нам хватит примерно для того, чтобы, ну, обеспечить зарплатой 11 человек состава.
Ты, короче, ведешь к тому, что не надо государству финансировать никакие клубы.
У нас на этой неделе произошло самое ужасное событие для нашего российского футбола. У нас расширили российскую премьер-лигу до 18 команд. И теперь, в год, когда футбольный клуб «Анжи», который 5 лет назад покупал Самуэля Этоо и раздавал всем «Бугатти», находится прямо в банкротстве, в прошлом году развалился «Тосно», в позапрошлом году развалился «Амкар» и так далее, да, и так далее, и так далее. У нас играет 18 клубов и просто... Почти каждый из них, кроме трех клубов, это государственные деньги. Понимаешь? Понимаешь, к чему я веду?
Угу.
Это госкомпании. У нас три клуба есть частных сейчас в премьер-лиге. Краснодар, Спартак и ЦСКА. Все. Там, где как бы ребята реально пытаются хоть как-то просуществовать за счет собственного бизнеса. То есть Краснодар вкладывает в молодежь. Они верят в то, что там через 5 лет будут продавать молодежь и на этом обеспечивают собственное будущее.
Не расширили, пишет Андрей Дыдриков, до 18 пока. Пока идея только.
Это, которая одобрена, подожди, Андрей. «Зенит» — прибыльный клуб. Вот «Зенит» — это одна из немногих ситуаций, когда государственные деньги используются хотя бы как-то... Короче, ты знаешь, был такой футбольный клуб «Алания».
Да.
Не знаешь.
Почему?
Да, да. «Алания» — Владикавказ. Какая была история, что они выиграли чемпионство, там, типа, все хорошо. Им назначили главного спонсора. Пусть это будет «Метровагон Труп Маш», да?
Угу.
«Метровагон Труп Маш», который давал им в год какое-то количество денег, и все. Им было без разницы, что происходит дальше. Вот в «Зените» не происходит такой картинки. «Зенит», «Газпром» как-то очень дотошно относится к тем деньгам, которые они тратят. И, в частности, Миллер прям почти каждую игру «Зенита» посещает. Доброе утро, здравствуйте. Как будем действовать?
Вот тебе и весь ответ. Да,
не получается. Все сломалось. ЦСКА? Да там денег Шойгу больше, чем он вертолеты в год тратит. Ну, я не готов с вами поспорить, во-первых, потому что Евгений Гинер, насколько я знаю, сам вкладывает деньги в ЦСКА. А то, откуда Евгений Гинер их берет, это уже... Ну так, ну это уже лирика. Короче, вопрос, очень важный у меня для вас вопрос.
Mm-hmm.
Что мы делаем с этой ситуацией? Здесь есть продажа собственного мнения и собственной совести или же нет? Доброе утро, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Ну вы знаете, такие деньги наши с вами тратят. По миллиону в день игроки зарабатывают. Вот хлеб и зрелище буквально в смысле.
Подождите, кто? Мы только что с вами по миллиону в день зарабатывают в премьер-лиге. Хорошо. А в профессиональной футбольной лиге, это третий дивизион, зарабатывают 20 тысяч рублей. Вот что им делать? Как им бороться со собственным выживанием? Приходит к вам дядечка, говорит, смотри, там ситуация такая, нам для отчетности нужно быть в семерке вот в этом чемпионате. Ну, вот надо нам попасть в семерку, по бюджету мы вот должны там быть. А нам осталось 3 очка. Вы не могли бы сдать игру? За это мы не оставим вас в обиде. Ну, теоретическая ситуация. Я прям не ручаюсь, что так и было, но теоретически так же возможно. Вот кто в этой ситуации виноват? Вы оправдываете в этом плане футболистов? Их надо дисквалифицировать?
Футболисты же как бы... Пешки, просто нужно физкультуру развивать, оздоравливать нацию, так сказать, мне кажется, не устраивает зрелище вот этим.
Понятно, спасибо.
Я думаю, что миллиард тысяч человек тут могут быть виновны, и претензии могут быть ко многим, но я просто не понимаю, почему ты снимаешь вину с футболистов.
Я не снимаю вину с футболистов, я говорю о том, что...
У меня есть ощущение, что ты как-то
оправдываешь. Да, потому что у меня есть возможность их оправдать. Ну, то есть, есть жирный пункт, который я не уверен,
потому
что...
Потому что они зарабатывают денежки, как ты сказал, семье, да?
Нет. Я говорю о том, что, понятное дело, спорт, там, спортивные какие-то достижения, спортивная этика и так далее. Угу. Но мне кажется, что в этой ситуации виноваты не футболисты. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, что в данной ситуации виновата сама система. Чиновники, которые говорят, что им надо повышать зарплату, чтобы они не брали взяток. Что, допустим, вот вы работаете на радиостанции, вам платят зарплату, но вы же не можете полностью все, что хотите, говорить в эфире. У вас есть какие-то правила. Так и футболисты, просто наемные работники за деньги. Что им скажут, то и сделают. Никакого спорта нет. Есть спорт денежных кошельков, который мы, к сожалению, не видим. Вот если бы вам как-нибудь удалось более подробно рассказать, кто, как, почему платит деньги, как на этом деле наживается, вот тогда это будет интересно. Но к футболу это не будет иметь никакого отношения.
Я вот не очень понял. Ну, правда. Мне не очень понятно. Что делать? Вот в этой ситуации. Я считаю, что нам нужно просто не увеличивать лигу, а наоборот.
Уменьшать. Слушай, ну, а зачем госкомпании финансируют футбольные команды? Ну, их же никто не заставляет.
В основном заставляют.
Заставляют.
Ну, то есть, именно поэтому здесь вот это, понимаете... Незаинтересованность. Им говорят о том, что, ну, надо поддержать футбол. Не обязательно госкомпания, это может быть просто область. Например, есть футбольный клуб Нижний Новгород.
Который,
да?
Просто поддерживает правительство Нижегородской области.
Нижегородской области. У них классный стадион, который вот с чемпионата мира остался. Что-то еще. Они сейчас могут выйти или уже вышли в премьер-лигу нашу. Ну, короче, неважно. Я не очень сильно слежу за российским футболом для того, чтобы прям такие подробности. Вот. И им дают деньги, а дальше не требуют с них ничего. Ну, то есть говорят, ну, вы там как бы разберетесь? Да, разберемся. И получается у нас... Знаешь, сколько на агентские в этом году потратили топовые клубы?
Нет.
Больше миллиарда рублей. Три топовые, три команды сверху на агентские. Знаешь, что такое агентские?
Нет, но это... мне кажется, вот этот ликбез, который сейчас персонально для меня, он, возможно, люди знают как раз всю эту информацию.
Ну, я в общем про то, что, наверное, в этой ситуации футболисты должны были быть последними людьми, которых наказывают и с которыми, которых исключают. Их там из футбола исключили.
Если на что. 3 года.
Кого-то на 3, кого-то на 2, кого-то на год. Ну, короче, все попали. На этом будем заканчивать. Для вас сегодня вещала, работала и радовала всех нас своим присутствием.
Горячим сердцем.
Горячим сердцем и душой. Ольга Данилевич.
И Виктор Петров, который радует и горячит, и вот это все каждые выходные, субботу, воскресенье.
Да, кто... Так, друзья мои, за эти 2 часа вы вполне могли доехать до Турции, но раз вы не доехали и остаетесь в Москве, значит, все хорошо. Увидимся с вами завтра.